Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 августа, воскресенье. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро. Георгий интересуется, который час в Минске? Жора.
В Минске 9.07.
Там на одну минуту вперед, да?
У нас с тобой опять задержка, да? Да, задержка. Ну давай, я предлагаю тебе рассказать о наших координатах, а я пока постараюсь сократить эту задержку между нами.
Давай, пожалуйста. Наши координаты, друзья, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, и прямой эфир 7-3-7-3-94-8, код Москвы 8-495. Друзья, Георгий у нас сейчас находится в Белоруссии. Вчера он был в Гродно, я так понимаю, что сегодня он там так и остается, а может быть, уже перебрался в Минск. Но это мы сейчас выясним, когда он к нам окончательно вернется и расскажет нам заодно, что там происходило интересного в Белоруссии. А я вам сейчас, кстати, расскажу интересный момент. Знаете, у нас в студии висят часы электронные, на которых написано да. «Говорит Москва». Да. Ну, знаешь, вот часы, которые у нас над окном.
Ну.
Да? Вот. Я сейчас на них так по привычке смотрю. Ты говоришь 9.06 в Москве, а на наших часах студийных вот этих вот чудесных 23.14.34. Я смотрю и думаю, а что не так? А понимаешь, как-то вроде 23.14, думаю, почему он говорит 9.06?
Слушай, мне кажется, надо поднастроить часы, это как-то неправильно.
Ну да, вот сейчас Оксана как раз пошла чинить эту проблему. Но давай, рассказывай, ты по-прежнему в Гродно, я так понимаю, да?
Нет, я уже в Минске.
А, уже в Минске.
Я уже в Минске, да, сегодня тут планируется большая оппозиционная акция, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, обязательно проверяйте наш сайт www.msk.ru, и там будет масса сообщений, информации по поводу этих всех акций, которые будут проходить сегодня в столице Республики Беларусь.
Mm-hmm. Да. Наш телеграм-канал, если вдруг вы по какой-то нелепой случайности его все еще не знаете, радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, друзья.
Да. Так. А вчера я был в Гродно. Угу. Вчера там был большой митинг, на который приехал Александр Григорьевич Лукашенко. Это было такое, ну, событие, потому что Гродно считается им самим, Александром Григорьевичем, таким немножечко оппозиционным ему регионом, потому что это близко к Европейскому Союзу, там граница, там сейчас учения. Вот он сначала приехал на базу, потом приехал в город. По данным, которые у меня есть, там было около 20 тысяч человек.
Довольно много.
Да, было немало людей. Ну, президент все-таки приехал, понимаешь, да, и на президента посмотреть хотелось. Президента встретили очень, очень тепло. Люди скандировали «Саня остается». Они вообще тут, знаешь, вот фамильярные люди.
Да, я поняла. Но они в конце концов выбрали себе в качестве гимна песню «Саня останется с нами». Это мило.
«Саня останется с нами», «Батька, батька», «Батьку не отдадим» и так далее. Они все его называют «батькой». Абсолютно спокойно. Ну, давай, задавай мне какие-нибудь вопросы, а я тебе на них отвечу.
Ну, слушай, я вообще вчера, собственно, работала на новостях, пока ты там про Гродно вот это все нам рассказывал. Я видела интервью наших коллег с батькой, простите, раз уж у них так можно, раз у них так принято.
Можно.
Да, это очень мило, мне кажется, да. В принципе, мне показалось, что он был достаточно экспрессивный, такая, знаешь, достаточно агрессивная риторика. Не показалось ли тебе так, вот когда ты там находился?
Знаешь, он, когда поднялся на сцену и понял, что на него пришли посмотреть, его послушать вот 20 тысяч человек в Гродно, он как-то воодушевился, прям было видно это по нему. Он говорил со сцены о том, что вот мы... Мне многие говорили, а когда же ты сделаешь вот свои... вызовешь своих сторонников, позовешь их на площадь, когда же ты сделаешь какой-то подобный митинг? И вот я сделал, вот смотрите, типа, вот они, мои люди, и там, вы любите меня, грубо говоря, я люблю вас. И так далее. И вот это вот как-то, наверное, подняло, что ли, у него какой-то боевой дух. Ну, действительно, риторика была такая, достаточно агрессивная. Он говорил о том, что даем 2 дня. Если за 2 дня там не перестанете бастовать на всяких заводах и так далее, то всех поувольняем. Если через 2 дня не перестанете митинговать, то будем как-то жестко с вами со всеми разговаривать. Не знаю, к чему это приведет. Собственно, у нас есть еще день. Вот посмотрим, посмотрим в понедельник, к чему это все приведет.
Ну да,
а
закрыть...
А так, вот из интересного... Да, 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 закрыть.
Закрыть бастующие заводы достаточно так, как бы звучало, так, знаешь, опасно.
Звучит опасно, да. Но еще надо понимать... у нас опять задержка, но уже договорю, наверное, потом снова переподключусь. Конечно, вот это переподключение надоедает, если честно. Каждый раз переподключаться. Ну ладно, ничего страшного.
Знаменитый белорусский интернет.
Да, это уже известная на весь мир история. Белорусский интернет прекрасен. Чем было еще, что было там еще интересного? Я, значит, общался с людьми уже после того, как митинг был завершен. Стоял на площади, разговаривал с людьми, и вдруг проходит парень, оппозиционно настроенный, такой, знаешь, в футболке вот этой с новым их флагом, новым старым флагом.
Бело-красно-белым.
Да, но мне люди говорят, что вот там, как мы любим Лукашенко, и за что, да, грубо говоря, такая вот риторика. И он проходит и такой прям, я вас всех ненавижу, смотрит на этих людей, я вас всех презираю, горите в аду, я ненавижу вас. И у него такое злое было лицо, я впервые здесь увидел злого белоруса. Для меня это прям, знаешь, открытие было. А эти, значит, милые
женщины... Приезжай в Москву, мы тебе корозу покажем.
Это хорошо было сейчас, да, это было смешно. А эти женщины ему вслед кричат: а мы тебя не ненавидим. Вы там заблудились, они вообще считают, вот сторонники Лукашенко считают, что те, кто сейчас выступает против, они просто заблудшие души. И они там, грубо говоря, мы их переубедим, мы их отмолим и так далее и тому подобное. Вот к ним отношение такое лояльное, как с заблудшим душам. Я не знаю, приятно ли оппозиционно настроенным людям себя, ну, ощущать такими, или они, может, себя вообще такими не ощущают. Но это вот так относятся люди, которые любят батюшку, любят Лукашенко. Помимо этого, я там поговорил с тоже молодыми ребятами, которые были с белыми повязками, значит, стояли более мирно, там, смотрели на все со стороны. Ничего не кричали и так далее. Вообще, в основном, здесь все очень мирные. То есть люди не провоцируют конфликты, не нарываются ни на какие там, не устраивают никакие провокации и так далее. Вот это был единственный случай, о котором я сейчас рассказал, который произошел на моих глазах. Тут вчера в Минске была тоже акция, и наш корреспондент ее освещал, тоже можете смотреть на наших ресурсах. Там собралось немалое количество людей, несколько сотен оппозиционно настроенных, и они все вели себя мирно, службы правопорядка тоже никого не трогали, то есть все вот как-то вернулось в мирное русло.
Если честно, мы вчера ждали какую-то, знаешь, какой-то жести, но всегда же хочется немножечко такого чего-нибудь остренького, знаешь, здесь такая вот журналистская жажда кровушки. Ты понимаешь, в каком смысле, да?
А ты вот таких журналистов, да, которые кровушки жаждут?
Ну, как все хотят кровушки, знаешь, наш корреспондент присылает эти мирные видосы, и выпускающий такой, знаешь, типа, скучно, ничего не происходит. Он такой, здесь же акция оппозиции. Он говорит, ну какая же это акция, идут люди с цветами, что здесь интересного?
Вот нам, смотри, Алексей Бабашев пишет, это на провластных митингах, где все госслужащие мобилизованные. Вот я могу поделиться своим впечатлением, да, вот когда со стороны смотришь на все эти провластные митинги, они, конечно, менее стихийные, чем оппозиционные. То есть на оппозиционные как-то, ну, там созывают людей, им говорят, куда собираться, но вот на провластных действительно там есть сцена, там есть какое-то выступление всегда и так далее. Но всегда же видно, когда человек человек пришел искренне... Алло, слышно?
Да, слышно, ну, слышно. Слышу,
всегда же слышно, когда люди приходят искренне. Не слышно, ну и слышно, и видно. И когда они там проплачены, и когда их заставили туда прийти. Вот на всех акциях, которые здесь проходят, и на оппозиционных, и на провластных, у меня складывается впечатление, что люди приходят искренне. И я не видел, если честно, пока проплаченных ни там, ни там. Возможно, я, конечно, сегодня это поменяется, потому что будет здесь большая акция, посмотрим, что на ней будет, но вот пока, пока так. По поводу, значит, этих ребят, которые там позиционно настроены, были в Гродно. Я к ним подошел, говорю, давайте с вами пообщаемся. Они говорят, там, вы кто? Я говорю, вот журналист из России. Они говорят, ну, мы вам не очень доверяем. Я говорю, почему? Говорит, ну вот как-то вызываете вы доверие. Я говорю, да вы меня первый раз увидели вообще в своей жизни. Вы уже мне не доверяете? А если бы я вам сказал, что я польский журналист?
Ты бы говорил сразу с акцентом.
Побольше было бы доверия. Да, я бы немножечко шипел. Но он говорит, ну вот есть у нас средства массовой информации, которым мы доверяем. Я говорю, ну это какие? Вот эти вот несколько телеграм-каналов? И он говорит, да, и называют все эти вот телеграм-каналы. Я даже повторять их в эфире не буду. Я думаю, ты понимаешь, о чем
речь. Ну да, да.
Я говорю, а это, по-твоему, вот честные телеграм-каналы, которые дают объективную картинку? Он говорит, да. Я говорю, ну там же только ваша точка зрения. Там вообще больше ничего не показывают. Он задумался. Я говорю, ну, а при этом, ну, молодой парень, ему, по-моему, лет, там, знаешь, 19-18, то есть вот прям совсем-совсем молодой. Я говорю, а вот что вы хотите? Вот он говорит, чтобы Лукашенко ушел. Я говорю, Лукашенко ушел, предположим, хорошо. А вот еще какие-то у вас требования есть? Может быть, у вас есть какой-то кандидат с какой-то программой? Кто будет вместо Лукашенко? Вот есть Тихановская, она заявляет, что она вообще не собирается становиться президентом. Она вроде как избиралась на пост президента, но президентом становиться не собиралась.
Это удивительная, конечно, история. Здесь очень хитрый ход. Такого мы, конечно, еще не видели. Нет, сейчас можем видеть такое же с Канье Уэстом в США.
Да, перенимает опыт белорусских коллег, конечно, да, известный рэпер. В итоге вот на эти вопросы ты когда начинаешь... копать глубже, чем давай просто чтобы убрать Лукашенко, вот за этой позицией, за этим желанием, я еще ни разу ничего не встретил. То есть у людей нету какой-то... Они не могут сказать, чем они конкретно недовольны, например. Я со многими здесь общался, я говорю, вот чем вы недовольны? Они говорят, да то у нас здесь просто чисто, аккуратно очень, и хорошие дороги, а больше ничего нет. Я говорю, ну слушайте, ну, во-первых, это звучит очень... Очень даже хорошо. Чисто, аккуратные и хорошие дороги.
Ну,
а что плохого?
Не знаю, тебе тоже дороги понравились?
Ну, где как.
Вот.
Где как, да. Ну, есть действительно хорошие дороги. Есть похуже, но прям откровенно ужасных дорог нету. Да неважно. Слушай, это вот белорусы говорят. А, я спрашиваю, что не нравится? Я понял, дороги и чистота вам нравятся. А что не нравится? Что вон там долго у власти? Я говорю, хорошо, засчитано. А еще... Что вот ОМОН вышел? Я говорю, да, тоже, можно понять. ОМОН, и им даже провластные люди говорят про ОМОН, да, что немножечко перегнул. А еще, и вот дальше как-то ступор какой-то. Люди не могут мне объяснить, что им не нравится конкретно, что их не устраивает. Что они хотят, тоже не могут объяснить. Им как будто до сих пор тоже здесь не объяснили. Обрати внимание, что вот все эти оппозиционные ребята, они, кроме как убрать Лукашенко, больше ничего не предлагают.
Все слушай. Эти... Да. Скажи, пожалуйста, а вот насколько у тебя было ощущение, то есть нет, про то, что ничего не предлагают, да. Есть ли у тебя ощущение, что это очень женский протест? Просто я вчера кучу каких-то феминистских, как обычно, как я люблю, ты знаешь, каналов перечитала на эту тему, о том, что здесь вот, может быть, и благодаря Тихановской, и благодаря вообще вот тому, что... агрессии силовиков пытались противопоставить что-то нежное и что-то мирное, вот у протеста в Беларуси женское лицо. Было ли у тебя такое ощущение вот, на всех
нет,
этих акциях?
Нет, абсолютно. Но, во-первых, там противопоставить что-то женское и нежное силовикам, это же классический прием.
Да, абсолютно.
Все эти цветы, которые они постоянно там...
Цветы и белые платья, да.
Да-да-да, это мы все видели миллион раз, даже из... Смешно сейчас перечислять все эти страны, в которых мы это видели. Эти цветы, которые у них у всех одинаковые, знаешь, сразу букетики. Они действительно там стоят, бывают вот вдоль дорог. Это вот что-то новенькое такое, знаешь. Они обязательно, где-то идет акция, они выстраиваются вдоль дорог. И причем и позиционеры и ребята провластные тоже у них перенимают этот опыт. Они почему-то стоят вдоль дороги, тем машут и вот этими цветами, значит, тебе по лобовому стеклу норовят ударить. Ну, это, конечно, я утрирую, но тем не менее. И вот у них у всех эти одинаковые букетики каких-то белых странных цветов, прям как под копирку, у всех одной длины. У всех одинаковое количество цветочков и так далее. Прям такое ощущение, что кто-то там либо в координационном совете флорист.
Ну, а почему нет?
Так, потихонечку, да. Либо они все вообще там флористы. А по поводу того, что он женский, судя по всему, это то, потому что, ну, находясь здесь, это, конечно, вообще не обращается внимания. Никакой он не женский, нету у него, у этого протеста пола. А вот то, что ты об этом заговорила, это, видимо, ну, в Москве, да, и обратил на это внимание, это говорит, наверное, о том, как этот протест пытаются подать.
Ну, во-первых, потому что основной кандидат, который выступает против Александра Лукашенко, это женщина, да, поэтому довольно логично было бы сделать вывод о том, что протест женский. Ну, так, знаешь, не поспоришь.
Ну, женщина, да. Хорошо.
Да, ну и, может быть, потому что вот эти картинки, они уж больно красивые. Ну, красивые девушки в белых платьях, с цветами. Конечно, все расхватали эти картинки.
Конечно. И те, кто эти картинки делал и распространял, тоже не дураки. Там, знаешь, люди, умеющие распространять подобные вещи, этим занимаются. У нас... Вот наш корреспондент в Минске несколько раз заявлял о том, что очень какие-то странные фотографы занимаются фотографиями всех вот этих протестов, которые с кучей аппаратуры, с правильных ракурсов, ни слова не знающие ни на русском, ни на белорусском и так далее. Я не был свидетелем еще большой акции оппозиционной, я видел поменьше. Буду сегодня свидетелем такой акции, с удовольствием расскажу об этом в понедельник. Ну, наверное, у кого-то в эфире с удовольствием расскажу.
Мы будем это в любом случае сегодня освещать с тобой в новостях на радиостанции «Говорит Москва». Ну, вот Алекс Шу, кстати, тоже пишет, я тоже обратил на это внимание, что протест оппозиции почему-то более женский.
Вот отсюда это, конечно, абсолютно не замечается. Никакого разделения... по половому признаку в этом протесте нету.
Отвечу на вопрос, слушатели, у нас есть звонки очень много.
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, такая небольшая шутка, меня Игорь зовут.
Доброе утро.
Скорее всего, женский протест именно потому, что мужики все работают, ну, так, по нарастающей. В России, в Прибалтике и в Польше. А женщины выходят протестовать, чтобы вернуть своих мужей. Это нормально.
Ну, да, да. Особенно в Гродно и в Польше, да.
Да. Ну, не в Гродно, в Гродно, в Литву многие ездят.
Ездят, да.
Ну, про Гродно, литовцы...
Гродно и Польшу я тоже сейчас есть что рассказать. Ну, давайте.
Спасибо.
Как-то вопрос.
Да, вопроса все... нет, в принципе. Мне все понятно. Просто меня радует эта ситуация в Беларуси. Может быть, наши думать начнут. Вот только по этому поводу. Остальное все грустно, конечно.
Ну, хорошо.
Спасибо.
По поводу Гродно и Польши, значит... Пообщался я там вчера с одним мужчиной, он сам ко мне подошел с дочкой, со своей, значит, маленькой. Говорит, я так понимаю, вы журналист? Я говорю, да, а вы откуда? Я говорю, вот из России. Он говорит, а можно я, значит, вообще вот расскажите, как вы видите всю эту историю? Я говорю, вы лучше мне расскажите, как вы видите, потому что какая вам разница, как я вижу? Мне лучше вот понять, как местный. Что местный человек думает об этом, а по нему не поймешь, за кого он, потому что он вроде молодой, да, молодые как-то больше все-таки на оппозиционных мероприятиях светятся, хотя на лукашенковских тоже очень много молодых людей, то есть не поймешь, да, и он так подходит аккуратно. Оказалось, что он все-таки, конечно, больше Лукашенко ориентированный. Ну, вот он мне рассказал, что вообще в Гродно очень активно последние... Ну, уже, наверное, последние десятки лет работают поляки. Потому что там, ну, просто этнически много людей, у которых в родственников есть поляки. Это их бывшая территория. Они ее считают за свою территорию, которую рано или поздно надо вернуть. И поэтому работают там очень основательно уже очень много лет. Там есть такая история. Ты когда-нибудь слышала про польские карточки?
Нет.
Вот и я не слышал. Наверное, к своему стыду, а может просто потому, что у нас в Москве как-то вообще ни разу ничего не слышалось про эти карточки. Это такие карточки, которые раздает польское государство жителям Гродненской области, потому что там есть много людей, у которых которых есть в роду когда-то поляки. То есть ты приходишь в посольство, говоришь, вот у меня есть... ты здесь?
Да, я здесь, ты пропадаешь.
Вот у меня есть там... Да, дедушка или прадедушка, или дедушка-прадедушки поляк. Это очень условно, то есть там особо ничего доказывать сильно не надо. Вот показываешь, они говорят, все, отлично, вы поляк, выдают тебе эту карточку, по которой ты можешь элементарно получать визу, ездить туда на заработки легально. И это такая ступенька первая для того, чтобы получить вид на жительство в Польше. От вида на жительство, в принципе, рукой подать и до гражданства. И вот в Гродно практически у всех есть такие карточки.
Так.
Интересно, да?
Очень интересно. Слушай, но с другой стороны, вчера, пожалуйста, польский МИД у нас бил себя в грудь и говорил, что ничего подобного нет, они не хотят никакую Гродненскую область себе отжимать и вообще исключительно за территориальную целостность всех стран мира выступают. Если ты видел эту новость. У нас опять проблемы со связью. Мы с Жорой плохо слышим друг друга.
Не слышно меня, да? Ну, давай тогда, я переподключусь.
Осталось 3 минуты, да, карта поляка, на самом деле она называется. Вот, пожалуйста, мне уже моментально предложили оформить карту поляка за 1600 евро. Всего за 3-4 месяца, слушайте. 3-4 месяца, 1600 евро, 100% конфиденциальность, я оказываюсь поляк. Смотрите, какая интересная ситуация. Вот. Владелец карты имеет ряд прав негражданского характера, вытекающих из закона о карте поляка, принятого парламентом Республики Польши 7 сентября 2007 года. До этого, до 2019 года, он выдавался только гражданам страны бывшего СССР. Вот я вам, пожалуйста, прочитал про такую штуку. Так это не только в Гродно, пишет нам Алексей Бабашев. 535-й почему-то продолжая тему у нас женского протеста, решил поговорить о том, как выглядит Светлана Тихановская. Мне кажется, 535-й, то, что вы сейчас делаете, называется лукизмом. В плохом, безусловно, смысле, простите. Так, вот Георгий тоже интересуется, можно ли получить карту поляка бесплатно, если в роду были поляки. Хороший вопрос, Георгий, если бы мы бы знали. Мы вообще-то о ней только что узнали. Так, что еще у нас тут было? Был еще один вопрос от Георгия, который мне понравился, про суперфотографов на митингах оппозиции, попробуйте, говорит, взять у такого интервью. Знаете, Алексей Гудошников, наш коллега, который сейчас работает в Минске, и который как раз вчера снимал все, что вы видите в нашем телеграм-канале, говорит, что он попробовал, но как только его увидели, сразу же начали от него активно уходить, и никто с ним не пытается разговаривать. Но, может быть, Жор, тебе, может быть, повезет больше.
Не то, что не пытаются разговаривать, они пытаются сделать все, чтобы не разговаривать.
Да-да-да, он тут же начал убегать от него. Да, вот, ну, может быть, тебе завтра повезет больше, может быть, ты наденешь футболку с американским флагом, ну, иди как-нибудь прибарахлись там и начни, и разговаривай только по-английски.
Меня вчера приняли сразу, за один день меня приняли за поляка.
Так.
Спрашивали, вы откуда? Я говорю, ну, угадайте, вот на кого похож? Ну, вы похож. Судя по прическе, мне сказали, вы поляк. Я говорю, где у вас ближайший барбершоп? Потому что пора сбривать все это к чертовой матери. Потом поляк, британский шпион из МИ-6, ЦРУшник я был. КГБшником неплохо. Я, конечно, тоже был. Поэтому я, судя по всему, умею маскироваться. Правда, не подозреваю, как я это делаю. Но где-то у меня вот эта спрятана способность. Поэтому я попробую, конечно, сделаю все. По крайней мере, я думаю, я этих людей снять точно смогу.
Ну, попробуй с ними поговорить. Начни разговаривать на испанском, в конце концов.
Да,
вот, Форкино. Мне кажется, твой вариант будет совершенно. Георгий Бабаян у нас сегодня работает уже в Минске, уже не в Гродно. В общем, он в Белоруссии на месте. Сегодня мы будем ждать от Жоры много всего интересного. А сейчас у нас пока что 9.30 и новости в Москве.
«9.35» в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 23 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро, друзья. Ну, что мне хочется сказать, пойдем, может быть, от Белоруссии к нам, на
родину?
Пойдем,
я прям пешком выдвигаюсь.
Да? Ну, слава богу, все, наконец-то. Давай. Надеюсь, к следующей субботе ты вернешься, если пешком сегодня выдвинешься. Хотя...
Я думаю, что нет.
Нет, да, шансов нет. Ну ладно, хорошо. У нас есть новость, ну такая, которая пришла на минувшей неделе, запретили движение, наконец, АУЕ в России, его признали экстремистским. Это значит, что деятельность этой чудесной организации теперь запрещена в России. В Генпрокуратуре заявили, что участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения и массовые беспорядки. Она представляет, эта организация, реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Вот такая вот чудесная новость.
АУЕ – это арестантский уклад един, правильно?
Да, или арестантское уркаганское единство. Есть еще второй вариант расшифровки этого чудесного.
Вот, да. И это действительно такая очень, очень интересная штука, потому что, я, если честно, когда прочитал эту новость, я не очень понял, что запретили, потому что мне всегда казалось, что это просто школьники, такие не самые умные школьники, и их такой способ как-то, я не знаю, самоутверждаться, может быть, как-то выделяться и так далее. Такая стандартная история, которая есть у каждого школьника, когда они объединяются в какие-то группы. Кто-то был готом, понимаешь, кто-то был эмо, кто-то еще кем-то. А вот сейчас есть школьники-ауешники. Это вот просто... ты когда-нибудь видела серьезного ауешника?
Я и школьника-то никогда не видела ауешника. Пожалуйста, Жор, возьми себя в руки и посмотри, где я и где ауе. Вот это же какие-то просто параллельные миры. Единственное место, где я могу встретиться с этой аббревиатурой, это на работе, в новостях. Все, вообще. А так мы просто идем какими-то, совершенно разными тропами.
В общем, вот запретили в итоге какую-то то ли организацию, то ли вообще все движение, и сказали, что это все очень плохо, а мы как хотели об этом с вами поговорить. Конечно, не где вы сидели и сколько, и за что. А какие... Участвовали ли вы когда-либо в своей жизни в каких-то субкультурах? Ассоциировали ли вы себя с каким-то движением? Видишь, Виталий из Фили пишет, что АУЕ – это движение. Я думал, такая субкультура, которая почему-то захватила школьников. Это ровно о том, о чем я вам сейчас здесь и говорил.
Поэтому я сейчас тебе расскажу удивительное. Да. Потому что вопрос решил поизучать немножечко. Вообще, это чудесное явление появилось еще в 2011 году. Просто мы о нем не очень много знали. Это сейчас у нас как-то на слуху, а до этого-то нет. Вообще, все началось с того, что в 2011 году в Забайкальском крае нашли, арестовали участников банды, которая совершала всякие налеты, там, в частности, они сторожа, по-моему, жестоко избили и пытались что-то обокрасть. В общем, там около 20 человек входили в банду, и это были молодые ребята в возрасте от 15 до 22 лет из приличных благополучных семей. Понимаешь, с чего все началось? Они вот как раз этим всем и занимались, навязывали воровские идеи там в своей школе, в начальных классах, собирали дань с одноклассников в общак, и часть этих денег отправляли в колонию, которая у них там на территории ближайшего поселка расположена. Ты можешь себе это представить? Тебе 15 лет, Жора, и ты не можешь...
Я в колонию общак собираю. Это класс. Субкультура, понимаешь?
С одной стороны субкультура, а с другой стороны...
А кто-то на кладбище тусовался.
Ты на кладбище, когда тусуешься, в принципе, ничего страшного не происходит. Ты же не бьешь при этом сторожа обрезком трубы по голове.
Я думаю, что бывали люди, которые на кладбищах тусовались и били сторожа обрезком по голове. Поэтому, разное бывает. Конечно, это очень странная субкультура. Наверное, правильно сделали, что запретили быть ауешником. Получится или нет, другой вопрос. Но просто хотелось бы понять, а вдруг у нас есть... ауешники.
Вообще хотелось бы еще, знаешь, что понимать, почему у нас так принято романтизировать вот эту область, простите. Вот теперь нас, видишь, кто-то писал здесь, Алекс, по-моему, что теперь 3 аккорда запретят. Может быть, знаешь, популярность шансона, она же ведь тоже объясняется какой-то излишней романтизацией.
Мне кажется, что популярность шансона не такая уж и высокая среди школьников.
Я надеюсь. С другой стороны, а что, по-твоему, должны слушать
Моргенштерн не поет про зону, насколько я знаю.
О чем и речь, понимаешь? То есть тут-то должна машинка Зингера иголочку сломала. Вот что они должны слушать все. Мне так кажется почему-то. Почему я это знаю, кстати? Вот это отдельный вопрос. Скажи, пожалуйста, что со мной не так?
Чувствуется твоя АУЕ прошлое. Ты, мне кажется, шифруешься.
Однозначно шифруюсь. Ты видишь, тебе сижу, рассказываю что-то там такое, что мы в параллельных мирах находимся. Ладно, друзья, рассказывайте, к чему вы примыкали в лучшие годы. 7373948, как вообще к этому относитесь? Здравствуйте. Алло.
Знаете, да, доброе утро, Евгения, Георгий. Вы знаете, вот я считаю, что святое место пусть не бывает. Вот зря запретили вот, ну, то, что было в советское время, вот октябряты, так сказать, пионеры, то есть которые действительно вот эти организации занимались воспитанием детей, так сказать. А сейчас, по большому счету, ведь наши партнеры в основном нас воспитывают через интернет, вот культуру, так сказать, а на телевидении, допустим, тоже какая-то русофобия, антисоветизм, антикоммунизм сплошной, так сказать. Поэтому я считаю, что все-таки вот это пустое место, как говорится, оно, и, как говорится, занимается вот такими, так сказать, всякими движениями.
То есть нам нужны ауешники, чтобы, значит, это, господи, нет, нам нужны октябрята, чтобы не стало ауешников. Интересная мысль, мне нравится.
Нам нужны ауешники.
Ужас какой. Оксана, пожалуйста, переподключи Жору, мы опять его теряем. Что ж такое-то? Так, у школьников есть Моргенштейн, Фейс, всякие там эшкере. Шансон для них это какой-то фолиант эпохи Хаммурапи, пишет нам Виталий Фили. Хороший вопрос. Вот Михаил пишет, я не могу рассказать, чем я в юности занимался. И это нормально, это ведь юность. Михаил, вы сейчас нас всех заинтриговали. Нам теперь... Вот нас просто хлебом не корми, дай рассказать, чем же вы занимались в юности. Невозможно, любопытно.
Николай, давай, да. Давай ты расскажи, чем ты занималась в юности.
Чем, господи, в музыкальную школу ходила. Вообще ничем интересным, Жор. Ты знаешь, я думала, сейчас расскажу что-нибудь такое. Ох-ох-ох, но нет. Но у меня были две девицы в классе, которые были эмо, если ты знаешь, что это. Ну, ты, наверное, должен знать. Да?
Конечно.
Вот это ты все время в черном и с какими-то розовыми. С розовым, да, с розовыми элементами. У тебя все время очень грустное лицо. А с другой стороны, тебе 15, поэтому тебе очень хочется хихикать, потому что ну, твое состояние в 15 лет, оно все-таки предполагает, что ты хихикаешь и радуешься жизни. Но ты все равно делаешь очень грустное лицо и слушаешь там, какая-то у них была своя музыка, очень странная.
Tokyo Hotel.
Да,
я помню,
да.
Такую группу, которая куда-то сгинула.
Ну, естественно, вместе с Эмо. Но сейчас же Эмо нет, по-моему. Все, они закончились.
Ну, я думаю, что где-то есть такие, знаешь, верные.
Ну, своему, где-то в Читинской области.
Кредо Эмо, да, 100%. Может быть, они теперь ауешники сидят. А там Эмо, конечно, не побудешь. Ну, и не похихикаешь особо.
Ну, там как бы, да. В общем, нет, это все смотрелось довольно комично, но это потом, ну, быстро закончилось. Потом еще в мою молодость были очень популярны толкинисты.
О, ничего себе.
Да.
Это вот они... Тот, кто пониже, тот хоббит?
Примерно, да. Нет, вот это вот особенно, ты знаешь, ты должен понимать, что в то время как раз начали выходить фильмы по Толкину.
Да.
Мы до этого читали, ты понимаешь, мы читали же Толкина. А потом появились экранизации, все, значит, давай чуть ли не с книжками приходили в кинотеатр, чтобы сравнить, точно ли по тексту они сняли все. И если вдруг что-то расходилось, то сразу, о боже, опять они все испортили, книга лучше, ну понимаешь.
Книга лучше, ну книга же лучше,
да.
Конечно.
Да-да-да, вот это все, соответственно, значит, все понакупили себе этого кольца всевластия, которое было модно носить на цепочке на шее, ну, понимаешь.
Да.
Да, и, значит, давайте читать Господи, я не могу это выговорить. Ну, ты понял, да?
Да,
у меня просто 9.44, я не в состоянии такие слова так рано говорить. Ну, то есть, знаешь,
это
типа...
очень тяжелый 9.44 для всех, конечно.
Да. То есть это не только ты прочитал «Властелин колец» и «Хоббит», но еще и ты пошел дальше, ты, в общем, прочитал все, что Толкин написал о своих мирах Средиземья. Вот.
Пишет, я создал эльфийское национальное единство на слете толкинистов, было круто.
Вот, ты понимаешь?
Да, да.
Ты чувствуешь?
Слушай, я, если честно, думал, что толкинисты как-то вот в России их не было. Ну, никогда не сталкивался. Я слышал о толкинистах, конечно, да, что есть такие, значит, фанаты этих произведений, но вот прям для меня открытие.
Нет, ну, потом, я думаю,
слушай,
что
если... Да. Быть эльфом, это, ну, типа...
Не так интересно,
не
как ауешникам.
Да, ну, всех это где-то рядом, я думаю. Это где-то рядом. Ну, просто вот хоббитом, вот слабо хоббитом. Вот это да.
Это мне ноги надо отрезать, чтобы
да.
Хоббитом
или
достать.
Деревом вот этим здоровенным, кто знает, как оно называется, которое ходило. Mm-hmm. Я, конечно, тот еще толкинист.
Оксана сейчас Ирит вспоминает, она сейчас может, да, на «Д» как-то, по-моему. Да-да-да. Да, на «Д».
Я как-то все, знаешь, «Звездные войны», вот у меня туда.
А, ну извините, это тоже любопытно. 7373948, давай послушаем, что нам расскажут. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот как раз родом с Читы, в начале 90-х жил там. Вот, все это дело, оно, конечно, не имело названия АУЕ, Но было в порядке вещей, то есть там брали передачку на тюрьму закинуть, когда там тебе лет 12-13, ну, то есть старшие посылали. Ну, и вызывало некоторые, так сказать, уважение среди сверстников. Это давно все это дело происходит, просто сейчас, когда появилась аббревиатура, решили запретить. Романтизация блатного мира, она в Советском Союзе была всю дорогу.
Понятно. А запретить-то получится?
Ну, запретный плод сладок, вот что меня смущает больше всего в данном случае. Мне кажется, это наоборот некую рекламу даст. Запретить-то, ну, понятно, как говорится, был бы человек, статья найдется, тут дело же не в запрете, дело в применении закона. И как вообще они будут, скажем так, это дело классифицировать, что АУЕ это не АУЕ.
Вот так вот. Понятно, спасибо. Слушай, ну а как с другой стороны, как тут классифицируешь? Что понятно, если человек себе рисует хотя бы ручкой черной, значит, наколку в виде звезд на плечах, опять я почему-то это знаю, то, наверное, он себя явно относит к какому-то движению.
Да, ты
ауешница. Да, однозначно, однозначно. Понимаешь, проблема в том, что в 2011 году, когда движение только началось, мне был 21 год, и я ждала ребенка.
За что мотала?
Да, вопрос, конечно, какой-то. Да. Энты их звали, слушай, я загуглила. А Древоборот был, собственно, старейший из этих живущих энтов. Вот тот, кто был на «Д».
Ну, у нас, знаешь, такой сейчас в эфире карикатурный магазин комиксов из американских фильмов. Вот мы сейчас здесь собираемся и о Толкине разговариваем. Кто из нас эльф?
Да-да-да.
А кто дерево, да?
Ой, кошмар какой-то. Вот, пожалуйста, Николай Любер нам пишет, что он еще в 86-м году столкнулся с подобием АУЕ в Николаевске на Амуре. А Вася с Марса пишет, что в советские времена популярен был Булгаков, в эпоху реализма не хватало всякой чертовщинки. Чувствуешь?
И что, Булгаков был субкультурой?
Ну, я не думаю, что он был прям субкультурой, просто, может быть, было очень много его поклонников. А есть еще фанаты косплея, которые переодеваются во всяких героев аниме и игр, популярная культура из Японии. Правда, если такой косплейщик едет в нашем метро, то выглядит он как фрик.
Максимально, максимально, да. Прям это вот фрик – очень подходящее слово. И я очень далек от аниме.
Ну, ты встречался же вот с такими людьми, наверняка?
Встречался, да, ну, конечно, встречался. А и в школе, когда учился, были у нас там такие, которые... Они обязательно слушают только музыку, которая играет в заставках всех этих аниме, знаешь, вот эти странные песни на японском. Или сейчас не на японском, еще сейчас на корейском любят слушать. Сейчас очень в моде корейская музыка, как она называется, кей-поп.
Кей-поп, да.
Да, вот они слушают... В общем, я скажу так, очень нетолерантно, вот что... Узкий разрез глаз и поёт.
Что ты делаешь, Жора? Какой кошмар, какой кошмар.
Say no to racism.
Да-да-да, именно так и есть. Спросите про Джема, жители Дальнего Востока, они его все знали, он законодатель АУЕ, нам рассказывает человек под ником Халдей. Жора, наверное, опять у нас отстает, надо будет его переподключить, я боюсь. Караяр нам рассказывает, что с 20 до 33 лет он был активным металлхедом, клубы, фестивали, тусовки, все мирно было. После рождения ребенка практически все сошло на ноль. У вас были волосы, видимо, длинные, да, забранные в хвост, кожаная куртка с заклепками и все полагающееся вот этому вот всему. Так, 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это радио «Говорит Москва».
Совершенно верно, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Кирилл, Москва. Вы знаете, вот я хочу поддержать того человека, который заговорил про толкинистов. Ну, хотя вы ОУЕшница, я не знаю, знаете ли вы о существовании такого человека? Знаете ли вы о существовании такого человека, Аркадий Северный?
Да, вы не поверите. Сейчас мне начинает, вот, мне становится все хуже.
Дело в том, что, ну да, естественно, какие-то долбаны, уж простите меня,
будьте...
милая дама.
Да.
Да, могут, конечно, воспринимать песню «Сидели мы с Кирюху и Ого» как некий арестантский гимн. С другой стороны, всем понятно, что настоящие, как бы, блатные песни, там, например, я помню тот «Ванинский порт», а Аркадий Северный – это совершенно в чистом виде стилизация интеллигентных людей, которые сидели на кухне и писали эти книги. Потому что это все равно, ну, скажем так, Аркадия Северного, большую часть АУЕ. Воспринимать всерьез, это все равно, что, ну, я не знаю, там, воспринимать всерьез все стилизации, которые есть в мире. Того же Булгакова. Это вот все равно, что, например, поклонников Михаила Булгакова, знаете, есть определенная категория граждан, которые считают поклонников Михаила Булгакова сатанистами. Ну, вы знаете, это примерно то же самое. Еще опасность... Да, еще я опасность вижу в том, что действительно АУЕ, не АУЕ, но в конце концов мне 54 года, я прошел в Москве 90-е, это все равно, что если я в разговоре употреблю несколько фраз из эпохи 90-х, а в 90-е, скажем так, на блатном жаргоне говорили очень многие, на протоколе приблатненном. И меня за это возьмут, соответственно, и посадят на цугундер. Это вот опасность я тоже вижу, что, ну, это настолько все пропитано, ну, давайте тогда раннего Высоцкого запретим. Давайте вот возьмем и запретим раннего Высоцкого.
Да, я тоже подумала сейчас о Высоцком, кстати, почему-то. Спасибо, спасибо. Слушай, тут Виталий спрашивает, кто такой Аркадий Северный. Это музыкант Виталий, который, собственно, исполнял музыку вот в этой вот стилистике, как мы все любим.
Сергей пишет, человек закусывал.
Ну, закусывал, конечно. А что ты сразу начинаешь?
Нет, скажи, знаешь, а я вот на самом деле серьезно хочу, вот мне понравилась мысль о том, что, наверное, не надо просто так серьезно к этому относиться. Вот тем, что это запретили, мне кажется, таким образом как-то это легитимизировали, что ли, все это направление. Это вот какая-то такая, ну, дурацкая, детская в какой-то степени субкультура. Ну да, странная. Ну да, вот романтизируют они тюрьму и все, что с ней связано. Ну вот нафига надо было это запрещать? Сейчас, знаешь, есть еще одно такое направление, которое очень похоже на АУЕ, называется ШАУЕ.
Это что, боже?
Это шизофренический уклад един.
Так.
Да, это такая, на самом деле, такой мем, ну, шутка, то есть, mm-hmm. Противовес АУЕ. То есть, если есть АУЕ, то почему не ШАУЕ? Это типа шизофреником быть модно. Давайте теперь будем шизофрениками. Ну, все шизики объединяются. Вот давай шизиков тоже запретим, потому что, ну... Представляешь, поклоняться шизикам и стараться вести образ жизни шизика. Ну, ничего такого в этом нету хорошего. Давайте теперь все подряд запрещать. А раньше были еще рэперы против рокеров.
Обязательно. Попробуй приди в штанах, которые у тебя спущенные. Приди попробуй на чистые пруды. Посмотрим, что с тобой будет.
А панки, которые любили пить из кроссовков. Все подряд.
Так, сейчас что-то новенькое открывается в моей судьбе. Ты что? Мы же с тобой все поняли, что я же из другой оперы.
Ну да, ты из сидевших,
я понял. Да.
У вас другая музыка. Северный там, все дела. Это уже не только я понял, это поняли все. Поэтому, знаешь, вот эта вот твоя богемная маска, которую ты носишь.
Да прекрати, господи, все уже.
Конечно, все.
Ты меня раскусил. А что с Розенбаумом тогда будем делать, спрашивает Владимир.
Ау.
Да-да-да. Я так и думал, что это сейчас произойдет.
Что с ним делать? Ничего? Прекрасный исполнитель.
7373948, телефон прямого эфира. Давай же послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, доброе утро. Во-первых, хотел заметить, что Северный, выражаясь языком АУЕ, это ресторанный лабух, так сказать. То есть он только пел, он не был музыкантом. И фамилия его, по-моему, Звездин настоящий.
Да, это правда.
Вот. А по поводу запрета АУЕ, я точно уверен, что это необходимо по той простой причине, что если вспомнить весь развал Советского Союза и 90-е годы, то именно вот на такой субкультуре и именно такими товарищами, как, так сказать, там всякие Люберецкие и так далее, это был, так сказать, силовой кулак для захвата власти. И в общем-то, даже в Белоруссии вот сейчас проглядывается это, так сказать, направление. И, в общем-то, это давно используется, если даже вспомнить, на чем Гитлер приходил к власти и так далее, то всегда используется вот такая вот, грубо говоря, уличная шпана. И если давать волю, то Ну, как в свое время говорили, советская малина врагу сказала нет, но когда советская малина врагу сказала да, то и Советского Союза не стало. Так что надо это дело жестко контролировать и естественный отбор проводить под чутким руководством и по плану.
Спасибо, спасибо. Слушай, ну мне другое интересно. Жор, ты здесь?
Спасибо.
Да, Жора опять, по-моему, в задержке, да, у нас. А, мне кажется...
Мы сейчас попробуем после перерыва, я подключусь к другому интернету, посмотрим, как-то это исправим, потому что кто бы знал, что в Минске будет хуже, чем в Гродно.
Это, конечно, удивительно. Ну, с другой стороны, может быть, там тебе в Минске чего-нибудь глушат. Думают, что вдруг ты передаешь какие-нибудь важные секретные сведения туда, откуда ты родом, а ты у нас уже...
АУЕшники набежали, АУЕшники.
И британцы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я вот буквально только сейчас включился, я просто хотел сказать по запрету АУЕ. Если у нас запрещены исламские террористические всякие направления, но при этом... В Москве вот явно ходят такие, знаете, ваххабиты, бородатые, потому что в Пакистане такие борды считаются экстремистскими. Молодые люди не могут носить длине определенного... Но в Москве они себя чувствуют свободно. Я думаю, что вот из-за того, что власти не осведомлены, то вполне они будут подпольно, тайно действовать, всякие организации.
То есть запрет это правильно?
Ну, я думаю, что да, но просто вот получается, что наша власть всегда идет на полтора шага, в общем, опаздывает.
Но мне кажется, что АУЕ сравнивать с террористическими организациями, это тоже совсем серьезно.
С одной стороны, а с другой стороны, слушай, представители этого чудесного движения совершают преступления, реальные преступления совершают.
Ну, кто-то, наверное, совершает, да. Ну вот почему бы не судить. Слушай, ну я не выступаю за АУЕ, как бы.
Не знаю, что мне кажется, ты сейчас уже начал.
Ты просто, да, АУЕшница, тебе, наверное, обидно, но вас запретили. Но я вас не поддерживаю. Мне как-то все равно. Понимаешь? Я уверен, что это просто зависит не от того человека, АУЕ, не АУЕ, ШАУЕ, там, я не знаю, ГОТ и так далее. Может быть, и толкинисты из лука там кого-нибудь где-нибудь расстреляли, понимаешь? Поэтому. Мне кажется, не связаны с субкультурой. Хотя, да, ну, конечно, наверное, если ты поклоняешься какому-то там арестантскому укладу и так далее, шанс, что ты совершишь преступление, повыше. Ну,
с одной стороны.
Черт его знает. Чушь какая-то это все, если честно, весь этот ваш АУЕ, какой бредятина какая-то.
Слушай, у нас... Взрослейте. Наши слушатели, походу, разговаривают между собой, это очень мило. Халдей пишет, звонят одни интеллигенты, где соль земли русской? Русская, и на это ему отвечает, как будто бы Янок, а АУЕшники сейчас все на даче у бабушки. Это же прям хорошо, ты же ведь чувствуешь, да, вот этот вот весь подход. Слушай, ну, короче, ты поддерживаешь... Даже не знаю, что поддерживаешь. Запрет или не поддерживаешь? Давай, коротко.
Мне все равно. Мне кажется, перебор с запретом, потому что это, ну, само ваше движение АУЕ я, конечно, не поддерживаю.
Жора, ты заготовил табличку с сарказмом? Скажи, пожалуйста. Я тебя просила в прошлый раз.
Ты сейчас круга же включишь, правильно, когда мы уйдем на перерыв?
Обязательно. Ну, ты понимаешь, просто человек вот 36-й пишет, что он только что услышал о том, что я АУЕшница и очень огорчен этим. Купи себе немедленно табличку. Вот у тебя есть 5 минут, табличка с сарказмом, пожалуйста, будь столь любезен. Новости, пожалуйста.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Yeah. 10.06, хотел сказать, Георгий Бабаян, который находится сейчас в Минске. Это радиостанция «Говорит Москва», утро на «Говорит Москва», мы работаем в прямом эфире, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово и прямой эфир 7373948, меня зовут Евгения Фомина. Жора, Жора, вернись, я все прощу. Я прощу тебе даже то, что ты называешь меня ауешницей.
Меня не слышно.
Вот ты сейчас, кстати, ничего. Вот сейчас вдруг стало.
А вот, чтоб ты понимала, я ничего не делаю. Я на одном месте все это время сидел. Я даже кнопку никакую не нажал. Ну, сейчас все хорошо, успокой меня.
Да, сейчас все более или менее хорошо. И вроде бы даже нет задержки.
Ну, а со звуком как?
Ну так, нормально.
Ну ладно, ну зато главное, чтобы задержки не было, потому что, конечно, вот это вот каждый раз переподключаться надоедает, я думаю, и нам, и вам, поэтому постараемся, если вдруг плохой звук, чуть-чуть потерпите, это все ради самых свежих новостей.
Это правда. Слушай, ну что у нас с тобой есть? У нас с тобой есть две новости, мы какую с тобой выбрали, я только вот что-то не могу понять. У нас есть информация о том, кто покупает жилье в Москве, кто берет ипотеку больше всего, и есть сообщение о том, как люди относятся к камерам, вообще к видеонаблюдениям. Ты за какую новость голосуешь?
Ну, давай мы закончим ипотеками, деньгами и всей нашей вот этой интереснейшей историей, конечно, ну, закончим нашу программу, а сейчас пообщаемся про камеры.
Давай, да, смотри. Социологи выяснили, как москвичи, как жители Москвы именно относятся к системам видеонаблюдения и распознавания лиц. Потому что во время карантина власти, значит, московские часто говорили, что они помогают быстрее находить нарушителей. И 47% жителей столицы нашей Родины относятся к этому наблюдению положительно, а 42% отрицательно.
Ну, вообще мы живем, да, в такое интересное время, когда на улицах все больше и больше появляется камер. И, ну, наверное, когда-то это еще бросалось в глаза. Мне рассказывали, что это до сих пор бросается в глаза любому человеку из Москвы, когда он приезжает в Сеул. Вот что так, Сеул, а что это прям Сеул? Столица камер всемирная. Там прям камера стоит на камере, чтобы следить за камерой.
Mm-hmm.
Грубо говоря, да. Но это интересно, как вы вообще относитесь? Большим братом попахивает сразу или нет? Боитесь, не хотите, чтобы за вами следили? Или вам еще все равно, вы ничего плохого не делаете? И ну, ставьте свои камеры, не ставьте, мне без разницы абсолютно. 7373948 – это наш номер прямого эфира. Пишите нам смс-сообщение и пишите нам в Телеграм.
Смотри, среди тех, кто против системы видеонаблюдения выступают, 39% вот, проголосовавших заявляют, что они считают ее, вот эту систему видеонаблюдения, проявлением диктатуры и авторитаризма. Ты чувствуешь? То есть у нас стоят камеры для того, чтобы следить за конкретными вот этими вот 39% противников видеонаблюдения в городе.
Ну, очень интересно, если такие люди нас сейчас слушают, вот как вы обоснуете то, что вот это именно для того, чтобы за вами следить. А вдруг они правы, с другой стороны? Вдруг действительно таким образом просто за нами, за всеми следят?
Ну, тебе-то нравится, ну, что у нас везде камеры или как?
Знаешь, наверное, в определенной степени да, я тебе сейчас попытаюсь объяснить, в какой. Мне нравится, что если вдруг чувствовать как-то, знаешь, что если вдруг что случится, то я смогу потом там на камерах это увидеть, если там машину попробуют украсть, например, или из нее что-то украсть. У меня как-то все с машиной связано, если честно. Да, вот, то есть, что если вдруг что, то все будет под наблюдением. Или даже, что вот наличие камеры же очень часто делает так, что твою машину никто не тронет. То есть, вот просто видит камеру, ну, наверное, значит, сюда не полезу. Ну, если про машину, или про дом, про какой-нибудь.
Ну да, потом, то знаешь, есть же люди, которые, например, в своих загородных домах ставят муляжи камер, чтобы все думали, что там ведется постоянное наблюдение, просто муляжи дешевле. И никто бы вот из этих соображений бы не лез грабить.
Они еще красненьким горят обязательно, эти муляжи обычно.
А, да? Вот так это работает?
Да, 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 да.
Я просто сейчас смотрю прямо в камеру, которая у нас стоит в студии. И прям думаю, вот, понимаешь, хорошо, что у нее качество не очень, никто не видит, что я не накрасилась.
Ты думаешь, у нее качество не очень?
Я знаю, что у нее качество не очень.
А если кто-то через какой-нибудь здоровенный телек сейчас смотрит тебя там, я думаю, все разглядели.
Однозначно, однозначно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, давай послушаем.
Да, конечно, доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот эти камеры, их установка многочисленная, они устанавливаются, прямо скажем, не для того, чтобы повышать безопасность, а для того, чтобы осваивать бюджетные средства. И вот все разговоры о том, что, так сказать,
будут контролировать, в случае чего поможет раскрытию. Это, скажем, прикрытие, ну, назовем это так, экономических интересов. И Георгию, я, кстати, хочу сказать, что если у него машина стоит под камерами, это не значит, что они работают. И что если машину угонят, потом начнут, так сказать, смотреть, кто там и что сделал, может выясниться, что они не подключены. Конкретный пример прямо в новостях показывали, что было совершено преступление под камерами. И когда стали разбираться, искать видео, оказалось, что камеры, установленные больше года назад, даже не работают. А при этом бюджетные средства той фирмы, которая эксплуатировала, регулярно перечислялись, и было хищение. И помимо первого преступления, было еще второе следствие по этой фирме, которая камеры установила, не эксплуатировала, зато деньги из бюджета получала ежемесячно.
Хорошо, но камеры, которые работают, ведь существуют?
Камеры, которые работают, существуют, но опять же, они работают в основном на дорогах. Для того, чтобы выставлять штраф. То есть здесь, опять же, экономический интерес, а не безопасность. Не для того, чтобы искать угонщиков, а для того, чтобы таких, как Георгий, раздевать на штрафы.
Спасибо.
Это правда, да. Да, на штраф раздевать, это, конечно, про меня. Но вот видишь, это, кстати, такая вот немножечко другая, да, сторона этого вопроса. То есть человека не смущает там какое-то постоянное наблюдение и авторитаризм, или с чем-то там это связывало, да, ты говорила. И не смущает, что за ним следят, а смущает, что деньги просто тратят и разводят таким образом на деньги нас всех там с помощью штрафов, налогов и так далее.
Ну, интересно. Нет, подожди, когда деньги тырят, нам всем не нравится.
Ну да, не только на камерах.
Хотя вот, Дэнди, например, интересуется, он что, все камеры вне дорог проверял? Я точно знаю, что есть камеры, которые работают. Например, ну, то есть, может быть, не все, но на многих подъездах работают камеры. И там записи с камер подъездных я видела сама много раз. Кстати, в тех же самых новостях, например, в любом телеграм-канале, который получает сливы, видимо, от правоохранителей. Знаешь, есть у нас некоторые коллеги, которые там специализируются на криминальной тематике. Вот, пожалуйста, большинство записей, которые вы видите, они как раз сделаны на вот эти городские камеры видеонаблюдения.
И они зачастую помогают потом найти человека, который там совершил то или иное преступление. Вот прям, особенно камеры, вот, которые прямо на подъездах, знаешь, висят, вот когда ты домофон набираешь, он там тебе показывает сразу. Не тебе, а ну, там, правоохранительным органам, наверное, прям лицо этого человека крупное и так далее. Но много было такого, я тоже сталкивался. Они действительно работают и помогают. Ну, понятное дело, что есть, которые не работают. Это же все-таки техника. И представляешь, сколько по Москве камер?
Или это все-таки Россия?
Да. Ну, я думаю, что камеры вряд ли нашего производства. А значит, они не только у нас.
Ну, подключали-то их наши. Родненькие, отечественные ручки. 114-й Сергей пишет. Видеокамеры и тонированные стекла автомобиля создают неприятные ощущения, когда подглядывают за мной и обсуждают. То есть Сергей думает, что все кругом делает, все кругом только и заняты тем, чтобы подглядывать за ним, за Сергеем и его обсуждать.
Но вот откуда ты знаешь, что он не прав, Сергей, что действительно за ним не подглядывают? Вот представляешь, сколько камер.
Сергей, а вы пришлите свою фотографию, пожалуйста, мы посмотрим за вами, имеет смысл подглядывать?
Ну началось.
А что?
Ну, вот ты этим и занимаешься. Вот подключись к своим ауешным камерам и там смотри. Хотя у вас у ауешников, я знаю, другие камеры какие-то.
У нас, да, другие, да, небольшие, да, 6 на 3.
Слово другое, да, означает. Эх, ауешница ты, Женя, ауешница, конечно.
Все кончено, Георгий, я не знаю. Мне кажется, тебе стоит остаться в Минске, есть у меня подозрение. Знаешь, там тебе говорят, чисто, симпатичненько, да? Вот, есть хорошее местечко для тебя. То, знаешь, господи, надо какую-то фразу, подходящую к такому случаю. Наверняка она есть у коллег моих, ауешников.
Да. Ну ты шифруйся.
Ладно, хорошо.
Слушай, а вот Сергей нам написал еще про тонировку, да?
Да.
Я, кстати, не понял. Тонировка в этом случае, она спасает Сергея?
Да нет, представь себе, что ты сидишь в тонированной машине и смотришь на Сергея, который сидит в нетонированной машине. И ты за ним подглядываешь, он-то не видит, куда ты смотришь. И обсуждаешь его. Понимаешь?
Ну, я так и делаю все время.
Ну, естественно, у тебя же, конечно же, наглухо тонированная машина.
Да, и причем она просто припаркована в одном месте. Я всегда сижу,
когда придет Сергей.
Напротив подъезда Сергея, да, и жду, когда он выйдет, и начинаю сразу обсуждать.
Ну?
Так оно и работает. Ну, значит, правда. Я не понимаю тогда, ну, в чем проблема? Ну,
никакой. Никакой проблемы нет. 36-й пишет. Если кто-то боится видеокамер, значит, ему есть что скрывать, и не нужно относиться к его недовольству видеокамерами серьезно.
Ну, это такой самый, самый распространенный аргумент, да, что если ты боишься, что за тобой наблюдают, значит, тебе есть что скрывать. Но, может быть, нам всем есть что скрывать?
Ну, я не знаю. Ты вот ездишь, например, за рулем и ковыряешься в носу.
Да.
Ты ведь, наверное, не хотел бы, чтобы все об этом увидели? Все об этом узнали?
Нет, не хотел бы. Но теперь все узнали. Спасибо тебе огромное.
Слава богу. Вот видишь, я должна была тебе как-то отомстить.
Спасибо, да. Какая камера? Вот он через радио.
А вы говорите, а радио когда было изобретено? Никаких новых технологий не нужно для того, чтобы так себя вести.
А мы следим за всеми.
Да, да, да. 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Ой. Слушаем вас тогда. Здравствуйте, алло. Что такое? Я все сломала, Жора, я все сломала.
Да просто это, слежка людей отпугнула. Да нет. Они осознали.
А, так подожди, сейчас единственный человек, за которым могут следить, это я, ты не поверишь. Ты вот там спрятался в своем Минске, а я вот здесь сижу, значит, на глазах у всех.
А я прямо сейчас открою, прямо сейчас и буду за тобой следить.
Кошмар, какой у тебя интернет плохой, ничего у тебя не получится. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло. Алло, да. Доброе утро. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Георгий, да?
Георгий.
Георгий, здравствуйте, да, там. Привет там всем минчанам. Там драники попробуйте. Очень вкусно.
Ой, пробовали уже. Очень вкусно, пробовали, это правда.
Да. Особенно с коньячком очень. И потом перед самолетом, когда тоже примите, что у вас потом, когда вы присядете, ну, в смысле, сядете в Москве, что прямо у вас прямо из самолета вылетело прямо же вся вот эта вот дрянь. Ну, ладно. Это я так лирику. Значит, по поводу камер. Ребят, знаете, вот был Тинзинь в Китае, значит, камер каждый, так сказать, я не знаю, каждый 5 сантиметров, там, каждый метр этими камерами увешанный. Вот, когда я ехал по Тинзиню, все время я показывал там указательный палец, там, какой-то, знаешь, неприличный, и показывал язык. Вот, китайцы были очень так недовольны, как-то. Я говорю, а вы знаете наших? Я из Бирюлёва товарного. Так что всем привет.
Особенно были недовольны те, кто потом просматривал, конечно, все ваши эти штрафы, да, с этих камер.
А я у них спрашивал, а вы знаете, что им пропилило товарное? Они, да, у вас там были волнения, у вас там было какое-то мордобитие. Там Путин говорил, что типа самый плохой район. Он говорит, да, это мы, это я. Вот я приехал.
И не без гордости сейчас
прозвучало. Да. Так что вот так вот.
Спасибо, Андрей, спасибо.
Слушай, а тебе кресло не жмет, на котором сейчас сидишь, ты нет?
Нет, не жмет. Я смотрю, ты включил, да?
Ну да, просто там обычно сижу я.
А, вот, пожалуйста, будешь знать, как уезжать. Ничего, хорошее кресло-то такое удобненькое. Гарнитурка твоя тоже ничего.
Мое кресло.
Угу, все-таки включил. А потом удивляется, что у него интернет не тянет. Вот посмотрите, кошмар какой-то, а? Да. Когда распознавание лиц достигнет вменяемого уровня, и все ваши действия будут писаться, то закончится условная свобода, пишет нам Танти. Чувствуешь?
Условная свобода. Да, ну вот, знаешь, распознавание лиц у меня с чем сразу какая ассоциация? Был такой фильм, по-моему, «Особое мнение» назывался. Смотрел ты его?
Да, где маску он снимал, да?
Где не маску?
Нет, ну, маску.
Там играет Том Круз.
Там играет Том Круз, да, который снимает маску, и оказывается, что он совершенно не Том Круз.
Нет,
я путаю что-то.
Там смысл в том, что это будущее, ближайшее, то есть, типа, где-то лет через 10-20 от нашей нынешней действительности. И там, ну, куча разных технологий новых. Смысл фильма немножечко в другом. Там какие-то люди во сне видели все убийства, которые должны будут произойти, и они их предсказывали. На каких-то шарах там писали имена. Но это не важно. Смысл, значит, вот в будущем, которое там показано. И он там пересаживал к себе глаза. Главный герой Тома Круза. Он пересаживал себе глаза, потому что по глазам в любом месте, в любой точке Земли можно определить, что за человек. Потому что повсюду стоят камеры специальные, и они по сетчатке глаза определяют твою личность. И вот ты входишь в магазин, он там, когда пересадил себе глаза другого человека, вошел в магазин, и ему говорят, здравствуйте, там, Джон, как вам шорты, которые вы купили у нас неделю назад? Не хотите? Рекомендуем вам подойти там на другую стоечку. Вот мне кажется, что вот распознавание лиц рано или поздно до этого дойдет, потому что мы уже говорили о рекламе, которую присылают нам в телефоны, которые нас слушают. Сейчас тебе начнут присылать, я думаю, рекомендации музыкальные в музыкальном сервисе, где ты музыку слушаешь, как раз вот твоих любимых исполнителей.
Север, да, или тату-салоны.
Да, или тату-салон, да, почему нет? И вот распознавание лиц, мне кажется, тоже до этого дойдет, но это прогресс просто.
Ну, прогресс с одной стороны, а с другой стороны преступникам будет приходиться все тяжелее и тяжелее. Как им, бедненьким, выживать-то?
Опять сочувствие преступникам.
Опять сочувствие, что, конечно.
Что сегодня за эфир? Что такое? Ты сегодня решил всех своих отмазать, да?
Ты сам это начал. Чистые стекла автомобиля – это чистая совесть, объясняет нам Сергей. Понял ты? Потому что если ты чистый, честный, чистый человек, то тебе скрывать нечего.
Это намек на мою тонировку?
Да, я думаю, да. Вот это вот глухую. У тебя лобовое, наверное, тоже затонировано, да, так полосой поверху?
Самое забавное, что у меня ни на одной машине на моей не было никогда тонировки. То есть даже на задних стеклах. Они у меня аквариум, как, знаешь, принято говорить. И мне мои друзья все время говорят, вот, ты что, как на аквариуме ездишь, затонируйся там и так далее. А мне нравится наоборот. Поэтому это как раз не про меня, но я подыграю, поэтому какая уж чистая у меня совесть. Давайте, не смешите.
А у меня тонированная машина сзади.
Ну,
так,
конечно.
Наглухо. Ну, так случайно вышло.
И заточки там лежат.
Да, да. Ну, ты же понимаешь, да. Так, что-то у нас еще тут было. Про камеры хороший сериал «В поле зрения», пишет нам Георгий. Так, еще что у нас есть. Факт существования неработающих камер должен в какой-то степени успокаивать, пишет нам об этом Смит. Ита Оджет рассказывает. Я повесил камеру на угол своего частного дома и сделаю как можно более заметный. Смысл наблюдения как раз в этом и есть. Профилактировать и запугивать.
Мне вот нравится сообщение, которое прислал человек под ником, или, может быть, которого зовут Мариетта. Я очень... Вот, правда, я не могу понять, как это читать, потому что здесь нет ни одного знака препинания.
Ну, потому что Мариетта не слушает программу «Русский язык».
Ну, вот, пожалуй, вот прям включите вчерашнюю, на прошлой неделе, переслушайте, потому что Мариетта, ну, это читать невозможно. Тут какой-то колхоз, что-то говорится про кино, и что ребята ни о чем. Слушайте, ну... Давайте так, Мариетта, повторите ваше сообщение, чтобы мы как-то могли понять, о чем вы пишете. Но уж больно, мне кажется, у нас получится интересная какая-то дискуссия. Может, позвоните? Я вот такое люблю.
Слушай, слава богу, что у слушателя с ником 5 в копеек есть чувство юмора. Он загуглил, что
чувство
значит...
чувство юмора – это чаю, да?
Господи ты, боже мой, ты что, у тебя нет Тиндера, что ли? Тебе там должно быть, ну или там... Ты не даешь брачные объявления в газету?
Нет.
Ты нет. Должен немедленно начать этим заниматься, я считаю. Не знаю зачем, но просто должен.
Мне не надо.
Я в курсе, но все равно ты должен. Ну, в конце концов, должны быть какие-то порочные, как это, guilty pleasure. Понимаешь? Вот у тебя должно быть, я считаю. Вот начните читать брачные объявления в газете. Там должно быть без ВП с чаю. Что, без ВП тоже не понимаешь?
Нет.
Без вредных привычек, Жора, господи боже.
У меня ВП это другое немножечко, конечно, в моей голове.
7-3-7. Все с тобой понятно. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ЖЗ. Женя и Жора.
Да-да-да, это мы.
Простите за такую аббревиатуру, но у вас тоже есть чувство юмора, думаю, вы не обидитесь.
Нет, конечно.
В плане камер, да. Я, честно говоря, если вот действительно ты за собой там не пытаешься там что-то там сделать, там, ну, не обращай вообще внимания на камеры. Единственное, конечно, штраф приходит в основном за превышение скорости. Но самое интересное, почему-то штрафы столько уже времени не повышают. 500 рублей, сразу под 250. Ну, кажется, вот, но чтобы люди стали не соблюдать скоростной режим, такими маленькими штрафами просто невозможно, мне так кажется. Вот. И вопрос такой, Женя, смотрите, вот как ценители русского языка сказали в предыдущем часе, вот это прибарахлиться, ну, такое слово слышал последний раз там где-то в деревне, только не очень используется. Что за слово такое прибарахлиться?
Прибарахлиться, отличное такое слово. Ой, зачем мы бросили трубку? Вот это вот сленговое. Кстати, мне сейчас напомнили про штраф, пока я слушала нашу аудиторию, я оплатила штраф 250 рублей. Так, на секундочку. Не такой уж он и маленький, знаете, когда ты его платишь. Вот. Когда ты про него слушаешь...
ЦОДД прибарахлились с твоим штрафом.
Да-да-да, ЦОДД. Ну, кстати, это не ЦОДД, это подмосковный штраф, это какой-то другой сейчас. Это немножечко...
Ну, кто-то явно прибарахлился.
Да-да-да, кому-то стало поприятнее. Что нормальное слово «прибарахлился» хорошее, мне даже нравится. Жизнь преступника будет уменьшаться, пишет нам мастер. Почему уменьшаться? Может быть, улучшаться? Если раньше он пистолетами грабил, а сейчас сидит в кондиционированном кабинете и взламывает карточки.
Жизнь преступника будет уменьшаться, если все эти камеры оснастят лазерами, знаешь, какими-нибудь, которые будут прям точно в лобешник стрелять. Вот тогда да. Тогда уменьшится, конечно, жизнь преступника. А так уменьшится свободная жизнь преступника, скорее всего.
Наверное. Даниил к нам присоединяется, пишет нам: здравствуйте. Здравствуйте, Даниил, вы попали по адресу, вы вот в правильном месте сейчас находитесь, в нашем телеграм-боте, чтобы писать в эфир. Так, еще, пожалуйста. Я повесила бы камеру на своей дверью на этаже, потому что соседи из той самой АУЕ, но нельзя, потому что это будет частная камера слежения в общественном месте, пишет нам Ирина.
А, вот так вот, да, нельзя. Интересно. Я вот, например, видел, один раз был свидетелем, я как-нибудь тебе покажу, у меня даже фотография есть, это было Бутово.
Господи, там, что ты делал в Бутове?
Ну, да, да, Бутово, вот. Что-то я там делал, по-моему, съемка какая-то у меня была. И мы стояли с операторами, значит, у машины, уже, значит, съемка прошла, и мне вдруг мой оператор говорит: смотри туда, и показывает мне окно, а там такие маленькие трехэтажные домики.
Так.
Рядом с местным парком. И вот на окне одного из домиков, ну, штук 6 камер. Причем они все смотрят друг на друга. Они не смотрят как-то, знаешь, наружу. Они не смотрят вовнутрь. Они вот смотрят друг на друга и стоят друг на друге. Что самое забавное. И все, судя по всему, работают.
Ну, вот видишь, получается, что можно поставить частную камеру? Ну,
судя по всему, можно. Хотя, возможно, в Бутове другие правила. Я теперь каждый раз, когда буду произносить в Шереметьеве и в Бутове, буду чувствовать себя аристократом. Спасибо твоей вчерашней программе.
Спасибо. Ты слушаешь мою программу, господи. Вот я сейчас прям почувствовала себя на вершине счастья. Просто невозможно. Вот какое-то счастье случилось в моей жизни, наконец-то. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Ростислав. Давненько не дозванивался, но говорит Москва. Шучу, это самое. Знаете, я тоже хочу про юмор сказать. Вы знаете, я думаю, что вот в Люберцах на дорогах должна быть камера на камере, вот как Жора сказал. Потому что там наверняка местные Жени Волгины мчатся на немыслимо бешеной скорости.
Женя Волгина больше, слава богу, не живет в Люберцах, а живет в Центральном административном округе города Москвы. Поэтому больше Люберцы — это не про нее.
А представляете, как было бы смешно на вашем сайте, допустим, скрин с видеокамер, там под колеса ведущий попал слушатель.
Не знаю, почему здесь должно быть смешно, но если мы продолжим так себя вести, то вполне возможно это может произойти.
Я не понимаю, почему постоянно Ростислав говорит про Женю Волгину. Но это очень смешно. Я прям извиняюсь, конечно, но прям рассмешили.
Слушай, подожди, ну а с другой стороны, ты вот видел Женю Волгину?
Да, конечно.
Ну, вот почему мужчина не должен говорить постоянно про Женю Волгину? По-моему, здесь все как раз очень логично и естественно. Я не вижу ни единой причины, почему бы это не должно бы с ней происходить. Короче, Жора, у нас тут в Москве 10:30. Не знаю, как там у тебя в Минске, у тебя задержка, может быть, ты там еще живешь в прошлом веке, ну, как мы можем предполагать. А мы переходим на новости.
«10:35 в Москве, да и в Минске тоже 10:35, и там, 23 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина».
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро.
Скажи, пожалуйста.
Ну, да. Да, давай.
Скажи, говорим. Пожалуйста, где ты хочешь жить? Нет, сейчас, где ты будешь жить, понятно, ты останешься в Минске, потому что возвращаться тебе небезопасно. А где хочешь?
Вот сейчас, конечно, максимально хочу в Москве. Знаешь, сразу понимаешь, хотя Минск – прекрасный город. А где я хочу жить с точки зрения моего жилья мечты?
Да, потому что, смотри, к чему мы решили привязаться. У нас такой инфоповод, знаешь, он несколько отдален от вопроса, который мы собираемся задать, но, тем не менее, давай же все-таки его назовем. Я так люблю заголовки Ленты.ру. Это вот наши коллеги из Ленты.ру, они пишут лучшие заголовки в мире. Просто ты читаешь, как анекдот. «Молодые одинокие мужчины скупили квартиры в Москве». Это не ты. Потому что не нет. такой, что я одинокий, и я не знаю, что там, скупил ты там, не скупил.
Совсем не одинокий и ничего не скупил, конечно, пока, да.
Ну вот видишь, значит так, в ипотеку. В банке проанализировали, значит, в Россельхозбанке, проанализировали сделки по ипотеке за январь-июль 2020 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. И выяснилось, что за год доля неженатых заемщиков увеличилась и достигла 25%. То есть каждый четвертый ипотечный заемщик – это холостой мужчина, молодой. Ты понимаешь?
Вот, если честно, я очень сильно удивился, когда эту новость вообще увидел, потому что всегда, когда заходит речь об ипотеке у нас в стране, как-то все это привязывается к семьям, согласись.
Конечно, предполагается сразу, да. что это значит, жена запилила окончательно тебя и сказала, что сколько же там можно, мы ютимся в однушке в съемной с пятью детьми, давай возьмем в ипотеку однушку и будем ютиться с пятью детьми в ней. Как-то так.
Да, вот сразу именно эта картина, вот один в один, как ты рассказала, возникает в голове при слове ипотека. Пять детей, однушка, пилит жена,
да.
и так далее. Но вот точно не 27-30-летние холостяки, которые, если верить коллегам из ленты, скупили все квартиры в Москве. Странно, ну почему? Ну, может быть, таким образом рекламируют ипотеки, то есть через семью. Хотя, если целевая аудитория холостяки, то зачем так рекламировать? Странно. Но мы уже считали деньги ваши много раз. Да и про ипотеки говорили тоже. Было у нас такое. Мы поэтому решили просто с вами немножечко помечтать.
Где бы вы хотели жить?
Да, вот ваше жилье мечты. Можно даже не в ипотеку. Вот представьте, что у вас есть карточка, такая золотая, лучше платиновая, и можно на нее приобрести любое жилье. Вот любое. Вот какое бы вы выбрали?
Где, какое и с кем бы вы хотели жить? Потому что я тут с подружкой недавно обсуждала этот вопрос. Она мне говорит, я, знаешь бы, кем, говорит, хотела быть? Я говорю, ну-ка, давай. Подружка у меня налоговый инспектор. Говорит, я бы хотела бы... Но мы говорили о семье. Она не замужем, живет одна в своей квартире. В плохом районе. Говорит, что хотела бы быть воскресным папой, точнее, воскресной мамой. Она говорит, мне очень нравится, вот, например, твой ребенок, но если я представлю себе, что я бы с ней бы жила постоянно, мне сразу как-то дурненько становится. Нет-нет-нет, я вот такого вот не хочу. Но поиграть раз в недельку, вот было бы очень здорово. Если бы я была бы воскресной мамой, было бы классно. Я бы водила бы ребенка по всяким интересным вот местам, все бы ему показывала, всему бы его научила, а потом обратно папашу сдать, и пускай он с ним дальше возится.
Ну, это тебе вот бизнес-план, у тебя же предприимчивая семья.
Да.
Вы любите там, да, все превращать в бизнес и зарабатывание денег, пожалуйста, воскресный ребенок.
Сдавать в аренду ребенка. Почему? Мне нравится. Что-то
деревенский парень очень просит, чтобы мы ему сказали, как нам можно позвонить. Деревенский парень, конечно же, мы вам скажем, как вы можете нам позвонить. По номеру 7373-948 и код 495. Если вдруг вы хотите написать нам смс-сообщение, то вы это можете сделать по номеру 48-94-8, код 925. А если вдруг вы нам хотите написать в Телеграм, что вы и делаете, то пишите в «Говорит МСК-бот».
Латиницы в одно слово. Собственно, как-то так. Пожалуйста, мастер, мне нравится. Вот человек, ему сказали слово «мечтать». Он сразу начал мечтать. Это я понимаю. Мастер пишет, я хочу жить в Кремле, в какой-нибудь из башен, сделать себе лофт, только вот куранты будут напрягать. Как тебе это нравится? Смотришь, что ты там набираешь. Как сделать лофт в Кремлевской башне? Я слышу, как Жора печатает. Мне прям это нравится. Так, что-то случилось. Вот, Жора отвалился, и ему нужно перезвонить. Сейчас мы перезвоним обязательно, Жора. Мы сейчас все спасем тебе. Так, нужно было отъехать в Беларусь, чтобы рассказывать об ипотеке, холостяках, скупающих квартиры и пересказывать американские фильмы. Супер, пишет нам Марета. Конечно, Марета, если бы вы еще попозже бы к нам присоединились, например, в программе или там Леонида Володарского, предположим, да, где он будет об Америке рассказывать, и тоже бы удивлялись бы, почему мы про Беларусь не рассказываем. Вы включаете программу вовремя, и все у вас будет. Мне кажется, это сразу же все изменит. Ой, Жор присоединился. Дружочек, ты здесь? Шуршит. Но не слышит меня, да? Что-то происходит. Жора шуршит, ну, мы слышим, как он шуршит, а он не слышит, как мы здесь бубним. Так, Юлиш напишет. Свой дом, не дача, участок, семья, муж, дети, рядом лес и озеро. А то надоели соседи, хоть они и хорошие. Пишет нам Юлишна. Вот. По поводу Кремлевской башни мне это очень нравится. Данди, значит, пишет нам, что без жены можно накопить на ипотеку, вот поэтому, видимо, молодые люди все искупают активно. Я свою деревню ни на что не променяю, пишет нам деревенский парень. А у нас вообще телефон работает? Такой вот у меня вопрос. Жора, ты здесь?
Я вроде здесь.
Ой,
да,
я знаю, ура, я так скучала. Да, невозможно. По поводу Кремлевской башни я тут, значит... Хочу с тобой поделиться. У моего мужа есть мечта, он хочет купить вот какой-нибудь, например, ему нравится любая из пожарных каланчей в Москве, их всего 6, по-моему, штук осталось, 6 или 7. Вот, говорит, ее бы какую-нибудь бы выкупить и в такой вот башне запилить себе лофт. Было бы классно.
Прикольно. Слушай, да. Это прикольно.
Или
это
выкупить какую-нибудь вот водонапорную башню. Вот где-нибудь, знаешь... Вот такая штука, вот любая там пожарная каланча где-нибудь. Ну, то есть не жить, конечно, в ней постоянно, а просто вот иметь...
Почему ты подвелась к пожарной каланче через Кремлевскую башню? Ты вообще все в порядке, нет?
Жора!
Ты сохранилась, нет?
Сохранилась, да. Потому что башня! Ну что у тебя, ассоциативное мышление вообще не работает?
Ну ты отмазывайся. Тебе не поможет.
То есть думаешь, все, да? На следующей неделе кто-то другой будет вести нашу программу.
Мечта сбылась. АУЕшницы.
Демонтажер Амич нам пишет, что служил в Кремле. А еще он пишет, я осуществил свою мечту. 2 года жил в Кремле с видом на вечный огонь, а Александровский сад. А сейчас осуществляется другая мечта — жить в деревне. Потому что я с чувством юмора, но правда с вредными привычками. С чаюй и с ВП, понимаешь? А раньше была мечта — остров есть в Болгарии, Несебр. Отличное место. Прекрасного дня. Ого, вот так вот. Галина Павлова пишет, мне тоже нравится ее подход. Говорит, главное — жить с кем? А где хотелось бы? На берегу озера Кома.
Там есть с кем.
Там много. Есть даже с кем выбрать. Джордж Клуни вас устроит, Галина Павлова?
Я думаю, устроит. Слушай, на берегу озера Кома неплохо, конечно, неплохо. Но вот почему-то у всех какие вот мечты сразу. Кремлевская башня, у кого-то водонапорная башня. И странные сравнения. Вот кто-то озеро Кома. А у меня, например, я четко знаю, вот прям дом в центре Москвы, который мне очень нравится. Вот сколько я себя помню, он мне очень нравится. И даже знаю, сколько стоит там квартира.
Ну что, высотка на Котельнической набережной?
Нет. Ну ты что? Не высотка. Это такой современный, очень невысокий дом в тихом центре, во дворе. Квартира там стоит 300.
300. Неплохо. 300, неплохо. Мы вчера с Вероникой Романовой, с нашей ведущей, вышли тут в наш внутренний двор. И я ей показываю дом и говорю, смотри, видишь вот дом? Она говорит, да, вижу. Я говорю, 150 миллионов каждая. Она говорит, неплохо, а что ты в джинсах-то здесь? Я говорю, а в чем мне должна быть? Она говорит, ты должна быть в максимально короткой юбке, потому что окна выходят на ваш внутренний двор. Могла бы, значит, жить по люксу. Я говорю, а вот нет.
Ну, да, ну сейчас, в ближайшее время люкс, конечно, не светит. Это нет. Тебе за башни Кремля, да.
Не-не-не, все уже. Я боюсь, что, может быть, и во внутренний двор-то мне больше не придется спускаться.
Нет, как раз во внутреннем дворе ты проведешь очень много времени.
Жора, прекрати. Что ты делаешь? Вот, Вячеслав
нам... Короче, 300, понимаешь? 300. Это прям звучит как-то совсем неподъемно и, если честно, даже неприлично. 300 – это перебор.
Ты потом мне скинешь, я хочу на двор посмотреть, на этот дом посмотреть.
Да, там даже двора нет. Там, знаешь, самое, что мне нравится? Там такой подъезд... со стеклами, значит, от пола до потолка, и ты видишь этот подъезд, и там в подъезде нету ничего, кроме большого концертного черного рояля. Steinway & Sons. И вот он просто
стоит. Какой кайф. Какой кайф.
Да,
вот
рояль. Ты думаешь, да, рояль, неплохо. Еще прям, бы уметь играть.
Прям not bad. Андрей Дыдриков нам пишет. А ты не умеешь играть?
Когда-то умел. Разучился, я очень мечтаю все научиться, но никак у меня руки не дойдут.
Вот как только у тебя появится дом, квартира в доме за 300, то
да, сразу... Я тоже так рассуждаю, надо, конечно, там поселиться, и все сразу пойдет.
Пожалуйста.
Мне кажется, человек, который может там купить квартиру, он просто смотрит на этот рояль, и он играет.
Да, здесь что-то есть в этом смысле. На Малый Бронный дом с квартирами по 500 миллионов, нам пишет кит-убийца, а вы бы хотели там жить? А где на Малый Бронный дом с квартирами по 500 миллионов? Что-то я не знаю. Там вот этот вот дом с парусом на крыше, но он уже достаточно старый, ему, наверное, лет 15, да? Может, побольше даже. Понимаешь, о чем я говорю? На Патриарших прудах. Я не слышу
я
Жору.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я здесь?
Да, ты здесь.
У меня какая-то проблема с наушниками, я понял, с которыми, значит, я здесь сижу. Меня обложили, меня глушат. Меня, знаешь, как в фильме «Форсаж», походу, высасывают энергию у меня специальными оружиями здесь из моих наушников. Они разряжаются. И поэтому я в один определенный момент перестаю тебя слышать. И я как дурак здесь, значит, они на такой док-станции. Я, когда ты говоришь, я переключаю, значит, наушники, кладу на док-станцию, потихонечку их заряжаю, включаю звук через компьютер. Когда надо говорить мне, я снова снимаю наушники. В общем, это целое приключение здесь сегодня, а не радиоэфир. Надо будет к вечернему, что ли, как-то подзарядить их. Не знаю.
Не знаю, как ты что-то будешь делать. Так, в башнях Кремля, пишет нам демонтажер Амич, очень узкие проходы и лестницы. Стиральная машинка, плазма и другие габаритные вещи не пройдут. Возрастут расходы на прачечную и тому подобное.
Mm-hmm. О как. Mm-hmm. Ну, мне кажется, в башнях Кремля как-то нормально смотрят на расходы на прачечную.
Ну, наверное. Да, есть такое подозрение. Так, лучше... «Я мечтаю жить с любимой женщиной», пишет нам Андрей Дыдриков, «с милой рай в шалаше». Если милая, Таше. Ты сам знаешь, да?
Это смешно.
У меня дом 300 квадратных метров, нормально, деревенскому парню. 300 квадратных метров, не очень большой дом. Ну, наверное, да, нормально, если у вас там немного. Почему нет? Жить в многоквартирном доме, мне кажется, это пережитки прошлого. Общественный лагерь какой-то. Хотелось бы отдельно от людей. Пространство хочу личного, пишет нам Вячеслав.
Ну, я вот как раз из тех людей, которым больше нравится жить в городе. Не знаю, может быть, это как-то со временем пройдет и тоже захочется.
Когда тебе станет, будет 300 лет, тогда да.
Да, ну, но вот пока хочется как-то квартиру за 300.
И поставить песню Семена Слепакова. Я прям жду, знаешь, я вот сколько, когда я впервые ее услышала, я прям жду момента, когда, наконец, я получу вот ключик в руки и запущу эту композицию себе на страницу в Фейсбуке про квартиру в Москве. Знаешь?
Мастер пишет, ладно, переубедили, буду жить в маяке где-нибудь в ЮАР.
Вот в маяке, вот ты понимаешь, да, о чем я говорю? Маяк, да, пожарная, да, каланча, водонапорная башня, вот что-то вот такое почему-то очень стильным представляется.
Мне представляются охотники за привидениями сразу. Вот как они, значит, в пожарной, они же там в пожарной части позировались. Вот так же вот и ты, видимо, где-то там в глубине души, под ауешным всем вот этим началом, хочешь быть, конечно, охотником за привидениями.
Не-не-не, слушай, я как раз не хочу.
Это муж.
Да, это муж, да. Вот он, наверное, хочет, а я как раз как-то совсем в другую сторону. А, вот за городом жить милее кита-убийцы. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Звоните нам, рассказывайте, где вы хотите жить. Юлишна говорит, башня Кремля, там толпы туристов, соседей-то не надо. Зачем же в таких условиях жить? Это очень мило, мне кажется. Еще было очень сообщение. Андрей Беликов нас на всякий случай предупреждает нас, что нас всех слышно нормально, в особенности тебя. Вот. А Данди жил бы в Шпиле в Арабских Эмиратах. У него такая мечта. 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий из Подмосковья.
Да, Юрий.
Знаете, хотел бы, конечно, жить в деревне, хотел бы жить подальше от людей. У нас сейчас такую построили систему, что спрятаться нигде невозможно. Вы знаете, я начинал дом строить в одной деревне. И был простор, была красота. А потом я оказался в джунглях, только не в вертикальных, а в горизонтальных. Потом в другом месте. И опять то же самое. Эти джунгли, они превращаются, знаете, как в деревне. В деревне улица – это воздух. Раньше деревни были с улицами 50 метров в одну сторону, 50 в другую. А сейчас улицы такие, что две машины не разъедутся. И это продолжается. И то есть вот нигде, даже в деревне сейчас, в Подмосковье, это уже 100% нельзя спрятаться.
У вас какая-то неправильная деревня. У меня деревня в 30 домов, и вот эти вот ваши 50 метров, все как вы хотите,
вот, вы знаете,
пожалуйста.
Это пока вам везет 30 домов. Я вас уверяю, через 5-10 лет вы будете в середине большого вот такого горизонтального многоэтажного поселка. И вы будете вспоминать, когда вы жили в деревне, и у вас было 30 домов. К сожалению, у нас вот так вот политика, вот эта деревенско-строительная, была построена, что вот стоит деревня, и вокруг нее устроили СНТ или коттеджные деревни внутри, туда въезжать люди деревенские по пропускам.
и постоянно, просто нигде. Я вот смотрю, я живу в Подмосковье, в Истинском районе, и это сплошь и рядом вот такая. Все, нет мест. Раньше люди выбирали деревню, чтобы рядом ручей был, речка. Сейчас подъезжают, деревню огораживают, речку отгораживают, и все. Вы потратили деньги, а самое главное, вы потратили время. Помните, да, как в Робинзоне Крузо? А время прошло, да. Вы построили лодку и не можете сдвинуть ее с места. Вы построили что-то, что хотели, а потом оказывается, что вы живете непонятно где, и вас просто на старости лет вот угнетает все это.
Ну, позвоните вот мне на всякий случай через 5 лет, мы с вами выясним, правы бы вы были или нет. Я думаю, что нет, но посмотрим.
Вот здесь? Мне интересно, да, я здесь. Андрей Дыдриков пишет, и я согласен с этим, значит, заявлением, что почему все хотят жить в удалении от людей? Откуда столько социофобов развелось? Ну вот, вот действительно, почему все так хотят откуда-то сбежать от людей?
От я не хочу.
От соседей и так далее. Вот я тоже не хочу. Мне как-то с людьми комфортнее. Не знаю, когда есть вокруг люди. Я вообще люблю цивилизацию. В том плане, что рядом есть какие-нибудь кафе, магазины, кинотеатры, я не знаю, другие люди и так далее. То есть, когда вокруг тебя есть какая-то жизнь, движение, и у тебя есть гипотетическая возможность любую секунду к этому движению присоединиться. А вот когда куда-то в деревню, как деревенский парень, в, значит, 300-метровый дом, или там вот в какой-нибудь СНТ, там как-то этого поменьше, и мне сразу некомфортно становится.
Я с тобой абсолютно согласна, я вообще прям очень городской житель. Нет, это, конечно, очень здорово, там дача, это все очень мило и замечательно, но в очень таких небольших дозах. То есть ни в коем случае не жить там, потому что это, конечно, совсем другая история. Мне кажется, что жить надо в Москве, причем вот максимально в Москве. Прям вот так, чтобы прям чувствовать себя в Москве каждую примерно секундочку твоего пребывания здесь. Мне так кажется. И мне нравятся люди. Вот Кит Убийца пишет, что когда много на работе общаешься с людьми, потом они надоедают. У меня такого нет. Я очень много общаюсь на работе с людьми, и они мне не надоедают. Хорошие люди, замечательные даже.
Ну, а мы с тобой только по выходным, видишь, программу ведем. Ну, ничего так, просто на заметочку. Деревенский парень пишет. Деревенский парень пишет. Придет и к вам, ребята, поверьте. Ну, вот все время, да, нам говорят с тобой, уже не первый раз, что вот придет к вам обязательно, дождитесь.
А когда? Когда?
Видимо, рано или поздно. Немножечко так вот расплывчато. Но когда-то придет.
Фактурки бы хотелось бы, то чтобы мы уже точно знали, когда по расписанию к нам это придет. Может, даже подготовимся тогда. Вот, пожалуйста.
Ну, тебе с минутами прям?
Ну, не обязательно с минутами, но хотя бы приблизительно, знаешь, там в 40, в 50, в 83. В каком возрасте это происходит с людьми?
Мастер написал просто прекрасное сообщение. Так монастырь. Свежий воздух, хорошие соседи, кружки по интересам. Я бы даже сказал кружок.
Один.
И охраняемая территория, да. Особенно есть такие монастыри, прям где очень охраняемые.
Да, но это, как правило, где-то на Урале.
Да, где-то там.
Да. Ко мне это пришло в 35 лет, пишет нам Кит Убийца. Понятно, хорошо. А Юльшна говорит, жить в постоянном ремонте, слушать детские капризы и застолья соседей тогда надоедает. А кино и кафе — это немножко другое. Ну, может быть, надо жить где-нибудь не совсем в постоянном ремонте? Вот я тебе, знаешь, что скажу?
Постоянный ремонт реально, да, надоедает. Постоянный ремонт – это ужасно. Но это вот так в новых домах обычно, насколько я знаю, происходит. Когда люди просто все заселяются, и там лет 5 ты живешь постоянно, где-то у тебя вокруг кто-то сверлит. Как помнишь, нам кто-то вчера присылал перфоратор и говорит, если вы в районе Сокол, потерпите. Ага. Это я, сволочь, которая здесь сверлит. Вот это неприятно, но…
Первые полтора года там уже еще и нет ограничений на ремонт, ты знаешь, да?
Да.
Да. Тогда, ну, то есть, нет. Не так. Угу, да, то есть раньше, потом, через полтора года уже приходится соблюдать вот эти ограничения, которые действуют, а вот первые полтора года после сдачи квартиры этих ограничений нет, вот как-то так. До определенного возраста подпитываешься людьми, домами и городской активностью, потом всего этого становится избыточно много и хочется отделиться после 45, пишет нам Елена, но, наверное, это не со всеми происходит, как ты думаешь?
Ну вот деревенский парень пишет, что ему под 40 было, когда до него дошло, что он станет деревенским.
Нет, деревенскому парню было не под 40, ему было много. Это он вот так вот выразился.
А, да?
Да.
Это больше? Это еще больше?
Это еще больше. А ты считаешь, что вот 40 – это то, что написал деревенский парень, да?
А, ну да, почему нет?
Мне кажется, что ты что-то лучше все-таки тебе остаться в Минске. Вот знаешь, с каждой минутой я все больше и больше в этом убеждаюсь. В мегаполисе нет возможности уединиться и найти спокойствие, а хотя бы на даче это возможно. Можно в лес сходить, на пруд к гусям. Виталий, а вы хорошо слышите? Ну так просто, про уединиться и найти спокойствие.
Шах и мат, я прав оказался.
То есть 40 лет деревенский это вот то,
парень,
что...
40 лет,
то, что...
это вот оно, да.
Господи ты, боже ты мой, какой кошмар, пожалуйста. Дэнди нас зовет в общину в Миннеаполис. Все говорят, на позитиве, вместе работаем, еды пока хватает. Там мормоны, как ты думаешь?
В Миннеаполисе там мормоны разве?
Я не знаю, мне кажется, да. Мне кажется, там везде должны быть мормоны, бесконечные.
Там, знаешь, есть еще вот эти ребята, я забыл, как они называются. Бородатые такие. Что такое, что случилось?
Ты видел, что у нас произошло? У нас все было сломано, у нас не было сообщений, и все, они повалились на наш смс-портал. Кошмар, кошмар. Мы даже не успеем все это прочитать теперь.
То есть это у нас просто за... Амиши, вот кит-убийца пишет, амиши. Это ребята, которые живут до сих пор где-то в 18 веке. В Соединенных Штатах есть эти ребята, и они там прям на телегах, такие бородатые, в шляпах. Знаешь, загугли, если не знаешь, это прикольные ребята.
Mm-hmm.
Вот к ним бы, да.
Ну вот когда тебе будет 40, тогда туда и поедешь. Я бы с супругой хотел жить в сосновом лесу в Кировской области, пишет нам 36-й. Кировская область, сосновый лес, супруга. Так вот, мило. Собственный дом – это самое то, но вот без ипотеки, потому что ипотека – это, видимо, 26-й имеет в виду слово «кабала», но очень странно его пишет, я не сразу поняла. Так, это не молодые люди скупили квартиру, а это их родители отселили, 876-й объясняет.
Ничего себе, 27-30, там, ну, прям не совсем какая-то молодежь-то скупает, уже состоявшиеся люди, 27-30.
Ирина нам пишет. Лет. Я бы хотела бы жить неподалеку на море, от моря на юге, чтобы был дом и огород с парником. Была недавно в одном спа-парк-отеле, несколько дней всего, вернулась в свою жилплощадь и как в место заключения.
Спа-парк-отель. Вот я такие названия обожаю.
Да.
Не грамм скромности. Мы сразу и спа, парк, и отель.
Угу. Там какой-нибудь, не знаю, Калуга Resort and Spa. Угу. Понимаешь, да? Где-нибудь на маяке в Испании хотел бы жить 692-й. На берегу озера Вашингтон хотел бы жить 876-й. С яхтой. С яхтой обязательно. Так. Вот. Что у нас еще есть? Хотим жить в нашем старом доме. Он был барской усадьбой в тихом центре в Москве. В Плетешках. В Плетешках. Я не знаю. Такое место, наверное, оно есть. У метро Бауманская. Там был наш сад с дубами. Дом сломали. Дубы вырубили, пишет нам Т. Хочу жить в доме Пашкова, там, где сейчас находится Ленинская библиотека. Это крестный отец нам пишет. 816-й. Как тебе это нравится?
Неплохо. Вот это неплохо.
Неплохо, да.
Ну вот, наконец-то, да. Вот я ждал.
Ну, хоть
вот уж. Все видишь, какие реалисты. Прям хочу жить с супругой в своем собственном дачном домике. Чтобы рядом сосенка была. Вот все какие-то такие. Хочу вот за город. И, наконец-то, дом Пашкова. Я ждал это сообщение. Вот ради этого мы и затеивали, понимаешь? Вот у меня было за 300, вот здесь дом Пашкова.
Вот кит-убийца, кстати, поселок Художников, говорит, пожил бы там на Соколе. Слушай, ты кит-убийца. Ну, поселок Художников более или менее подъемно, 60-80. И он ваш. За недорого, в общем. Повеселиться задешево.
Не, ну это там вот такой покосившуюся.
Ну да, там не люкс за 60-80. Ну, если по люксове, ну 150 будет. Я приценивалась, так, знаешь. Я вообще люблю, у меня есть такое хобби. Я в свободное от основных занятий время разглядываю элитную недвижимость.
Ну, это прекрасное хобби.
У кого какое, знаешь.
Но мне кажется, от такого хобби мне бы стало очень-очень грустно, если бы я постоянно этим занимался.
Ну, вот видишь, а я себе просто ставлю цели.
Ну, можно и так, конечно, это повернуть. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян из солнечной Белоруссии.
Счастливо.
Пока-пока.